В эфире РТВ Подмосковье.
Добрый вечер всем слушателям Раменского радио. Мы, я Инна Долгова и звукорежиссер Ирина Коняева, работаем в прямом эфире, телефон которого 46-393-27, и принимаем гостя. Сегодня в нашей программе заведующий лор-отделением Раменской центральной районной больницы, главный отоларинголог, так и знала, что буду ошибаться, района, Александр Анатольевич Сорокин, отличник здравоохранения Московской области. Добрый вечер, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Вы сказали, что сами расскажете о себе. Вот основные вехи вашей биографии. Пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие раменчане, мои земляки. Я с полной уверенностью могу сказать, что земляки, потому что я сам родился в городе Раменское. Вот. Окончил 4-ю школу, которая находится, ну, самая старая школа в городе Раменское. В 76-м году я поступил во 2-й медицинский институт. Закончил его в 82-м году. И с 82-го года работаю в Раменской центральной районной больнице. В 83-м году я окончил интернатуру по хирургии. Сразу по окончании ее я стал работать врачом отоларингологом. Или оториноларингологом, как вам будет удобнее меня называть.
Можно я буду лор говорить все-таки?
Называйте лор. Так будет проще для нас.
Да. Хорошо. Ну, скажите, пожалуйста, что у вас тоже и жена врач, да?
Да, у меня жена оперирующий офтальмолог.
То есть у вас семья?
Да, семья у нас врачей. Ну, сын, к сожалению, не пошел по нашим стопам. Он инженер, работает в ЛИИ. В общем-то, ну...
А внуки есть?
Намечаются.
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 Замечательно.
Получается.
Ну что ж, перейдем к нашей теме, по вашей специальности.
Хорошо.
Отоларинголог – это доктор, который занимается лечением, диагностикой и профилактикой болезни глотки, гортани, уха и носа. Это профессия, которая содержит умение как терапевта, так и доктора. И также лор-врачи – проводят и хирургические операции. Вот, воспользовавшись справочной литературой, я насчитала 40 лор-заболеваний. Но мы же сегодня, конечно, поговорим о самых таких вот распространенных, наверное, да, которые больше всего встречаются чаще.
40, не 40, но их гораздо больше.
Даже больше. Ну вот я когда 40 посчитала, и то, в общем-то, была поражена. Александр Анатольевич, ну вот, с носа, что ли? Давайте начнем.
Давайте с носа.
Хотя как-то
давайте.
Вот ухо, горло, нос, но как-то вот почему-то с носа вот
давайте
у меня.
Давайте с носа.
Ну вот самые распространенные заболевания. Вот гайморит – это воспаление придаточных пазух, да? Да. Он может быть острый, хронический. Вот его симптомы, лечение, и как не допустить, чтобы вот просто гайморит не перешел в хронический?
Значит, у человека возникает банальное ОРЗ. ОРЗ болеют всем. То есть возникает отек слизистой носа. Мы начинаем капать в нос, сморкаться, капать бесконтрольно. Вот. Но опять-таки, самая основная причина возникновения гайморита – это нарушение эвакуации слизи из гайморовой пазухи. То есть она там застаивается, усугубляется отек выходного отверстия, она нагнаивается, возникает гайморит. То есть любое ОРЗ, острое респираторное заболевание, сопровождается явлениями синусита. Какого? Или гайморита, или фронтита, или этмоидита, или, не дай бог, сфиноидита. Любого. Поэтому для того, чтобы не было такого страдания, как гайморит, в первую очередь нужно произвести санацию полости носа. То есть закапать сосуд, суживающий капли, это только при острых заболеваниях, при ОРЗ. Промыть, допустим, ну, аквалор, аквамориз, любыми солевыми растворами. Вот. И принимать лекарства. Какие? Значит, противовирусные препараты, там, типа, я не буду говорить про это самое, чтобы не создавать рекламу. То есть противовирусные препараты. Извините. Вот. Антигистаминные препараты. Я их перечислю, потому что они у всех на слуху, и по телевизору, и везде. Это кларетин, эриус, зодок, лоротадин и прочее, прочее, прочее. Их сейчас много, и, в принципе, они все одного типа. Ну, из самых доступных раньше препаратов было это диазолин, кларетин, диазолин, вот, ну, димедрол. Димедрол сейчас практически не применяется. Вот. И обязательно витамины. То есть витамины А и С. Почему? Потому что в первую очередь вирус поражает именно ресничатый эпителий. То есть нарушается, как я уже сказал, эвакуация слизи из верхней челюстных пазух. Угу. Поэтому вот эти витаминные препараты помогают восстановить ресничатый эпителий. Угу. Вот. Для этого нужно, вот для того, чтобы избежать именно осложнений ОРЗ, таких как гайморит, мы... Вот то, что я сказал, нужно принимать.
Александр Анатольевич, а вот когда все-таки вот он, ну, бывает такой, что уже не помогает ни капли, ни лекарства, проколы ведь какие-то делаете, да? Болезненно все это?
Ну.
Это крайний уже случай, да?
Нет, крайний случай – это осложнение гайморита, когда возникает разрушение кости, и гной уходит или в мозг, не дай бог,
да,
или…
Да, тут же все рядышком. Или,
да, это все рядом, угу. Или… в клетчатку глаза, глазницы, вот, это уже осложнение, вот это вот опасно, это тогда требуется оперативное лечение. Проколы или пункции, ну, как у нас сейчас принято называть проколы, это, в общем-то, относится даже не к хирургическим методам лечения, а ирригационным, то есть дырочка от прокола зарастает на вторые сутки. То есть она бесследно исчезает. То есть если лечение адекватное, то уже никаких последствий, так сказать, прокола нет. Значит, пункция делается обычно с анестезией. Ну, так как порог болевой чувствительности у всех разный, поэтому...
Так индивидуально, что, у кого как проходит?
Индивидуально.
И в какой стадии запущено, да, вот всё это?
Стадии запущенности, да, то есть какой отек слизистый, какая толщина косточки в нижнем носовом ходе. Да. То есть все это влияет на…
Александр Анатольевич, а вот когда бывает даже вот неприятный, ну, запах вот от насморка, азена он называется, да?
Нет, азена – это атрофический.
Это атрофический, это атрофический.
Это зловонный насморк, так называемый.
А, это прямо такой есть?
Это что такое? Это другая нозология. Это атрофический ринит. Когда атрофируется вся слизистая. Обычно ими заболевают, вот этим азеной, люди южных районов наших.
Ну ладно, хорошо. Значит, есть, и не будем времени на это тратить.
Мы встречали, вот когда у нас были здесь люди из... В Средней Азии, вот на комбинате «Красное знамя», вот несколько девочек лечилось у нас вот именно с атрофическими ринитами. Вот, то есть, как они выглядят, значит, это в носу, если у нас какая-то есть структура, то есть перегородка, есть нижние раковины, средние, верхние, вот, то у больных азены этого ничего нет. Есть сплошные гнойные корки. Вот, то есть это очень-очень страшное, нехорошее заболевание и действительно зловонный насморк.
Хорошо.
Мы его не будем касаться, потому что его в нашей полосе практически не встречается.
Хоть чего-то у нас нет. О полипах, пожалуйста, давайте поговорим. Вот их удалять обязательно надо, да? Как они, почему они появляются? И какие признаки? Вот как ходишь, и вдруг потом у тебя... Как ощутить, что у тебя что-то в носу появилось?
Значит, полипы, чаще всего это они относятся к так называемым аллергическим состояниям слизистой. Вот. Есть такая болезнь, все, наверное, знают, что есть такая болезнь, как бронхиальная астма. Ну, так вот, сочетание бронхиальной астмы и полипы носовых ходов – это приблизительно в 20%. То есть, удаленный полип, посланный на гистологию, приходит ответ – аллергический полип. То есть… Что возникает в слизистой? В слизистой образуется так называемая эозинофильная инфильтрация, которая эозинофилы отвечают за аллергию в нашем организме. Угу. Вот. И слизистый в этом месте начинает утолщаться. И в результате образуется полип. Значит, удалять полипы нужно тогда, когда это мешает жизни. То есть, когда человек перестает дышать.
Дыхание затрудняется, да?
Затрудняется дыхание, затрудняется обоняние, потому что чаще всего они растут именно из верхних отделов, где у нас находятся обонятельные корешки, так называемые. Вот, поэтому для того, чтобы человек себя почувствовал нормально, нужно именно удалять полипы. Но чаще всего полипы растут и из пазух. Вот, то есть, это признак хронического гайморейтмоидита, так называемого уже. То есть, это вот нелеченный, недолеченный, нелеченный гайморит.
Понятно.
Вот. То есть, и это может быть. То есть, эксудативная форма воспаления, то есть, вот это вот гнойное, слизистое, переходит в продуктивную. То есть, они, этот гной организуется, возникает утолщение слизистой, а потом уже дальше то, что вот называется уже полипами.
Богатое кровоснабжение носа вот, поясняет причины кровотечений. Что делать при частых кровотечениях из носа? От чего они могут быть?
Ну, у детей это чаще всего расширение сосудов кисельбаховского, так называем сплетение носа. Угу. Не буду вас убивать терминами. Вот. Именно расширение сосудов вот, перегородки носа. То есть при ОРЗе. То есть вирус обладает капилляр-токсическим действием, как я уже говорил. Вот. Капилляр истончается, лопается, кровотечение, прыснуло, ватку в нос, остановилось. У взрослых детей уже возникает атрофия слизистой или субатрофия слизистой. Вот. Ну, мы живем не в теплице, поэтому вот. Повышение давления. Давление повышается, сосуд лопается, это уже гораздо опаснее. Вот. Как останавливать? Ни в коем случае, вот повторяю, всем, кто меня слышит, не останавливайте кровотечение из носа перекисью водорода.
Ой.
Ни в коем случае.
Ну, конечно.
Вот. Почему? Потому что перекись водорода сбивает все сгустки, она шипит, и эти сгустки убираются из полости носа. Слизистая обжигается, она еще больше... усугубляете ее атрофию. Что нужно сделать минимально? Это взять ватку, которая у всех есть, обмакнуть вазелиновое, в подсолнечное, в любое масло.
То есть масло, да?
В масло. Засунуть в преддверие носа, ну, как можно дальше уж, если самое можно. И прижать крыло носа к этому самому.
А вот холод как-то кладут все.
Холод.
Холод
очень
надо,
хорошо.
Да?
И холод, да. И холод. Вот. И... Если не останавливается, уже тогда 0,3 и...
Ну, это понятно.
Сами понимаете, куда.
Асан Анатольевич, и такой вот вопрос, ну, может быть, детский, не детский. Вот как правильно все-таки капать-то в нос?
Ну, как?
Как правильно?
Значит, при, допустим, атрофических ринитов капают на перегородку. То есть, голову наклоняют и капают в верхнюю ноздрю.
Так.
При ОРЗ капают в нижнюю ноздрю. Так называемый. То есть голову наклоняют вниз и капают в нижнюю ноздрю. Или пшикают в нижнюю ноздрю. Для чего? Потому что выходное отверстие из пазух, что нужно нам, которое нужно нам открыть, находится в среднем носовом ходе. Вот. И их надо открыть, чтобы эвакуировать слизь из пазух. Все пазухи открываются в средний носовой ход. Решетчатый лабиринт, лобная пазуха, основная пазуха, в том и гайморовая пазуха.
Как все надо знать, чтобы даже правильно,
значит,
закапать.
Кровотечение из носа.
Кровотечение мы поняли. Ваточку
в нос.
Вазелиновым маслом или маслом.
С маслом,
каким-то.
Да, это самое. Капать на верхнюю ноздрю, на перегородку. При гайморитах, при ОРЗ капать в нижнюю ноздрю, в средний носовой ход.
Ну, наверное, и врачи показывают все-таки, да, больным рассказывают, да, как,
наверное,
правильно,
да,
закапывать.
Да.
Александр Анатольевич, приходилось ли вам сталкиваться с извлечением инородных тел из носа?
Конечно.
Конечно, это чаще всего у детей бывает, наверное, взрослых реже.
Вы знаете,
И что делать вот родителям, например?
В 90-е годы мы из носа, из ушей, откуда угодно доставали у всех. И герань, и чеснок, и свеклу, что только люди не совали.
Это чтобы лечились так?
Лечили, да, лечились так, потому что лекарств тогда не было в 90-е годы. Вот, лечились всем, чем угодно. Вот. Сейчас, конечно, достаю в основном у детей из носа. Что нужно делать родителям? Если они увидели инородное тело в носу или заметили, что ребенок засунул инородное тело, ни в коем случае не надо его пытаться достать. Потому что пинцетом, еще раз повторяю, пинцетом инородное
только
тело
глубже, наверное,
не достанешь. Можно его запихнуть под нижнюю носовую раковину, и доставать его будет тогда уже крайне сложно. То есть нужно будет уже давать наркоз, и возможно, что мы его просто не увидим.
Mm-hmm.
Вот если оно рентген негативное.
То есть срочно вести в больницу?
Да,
срочно?
Да.
Срочно.
Да,
да. И следить за детьми лучше.
Потому что инородные тела бывают разные. Вот последнее время что мы достали? Мы достали игрушечку от Лего,
вот,
фару от
машинки. Сейчас такие маленькие бывают.
Да, фару от машинки и, значит, какой-то там бриллиант от платья.
Ну, ну да, да.
Ну, камушек у девочки.
Страза.
Страза, да. Вот, последний вот был бриллиант. Из уха достали, кстати. Было очень сложно достать, потому что, опять-таки, родители пытались его вытащить сами, вот эту стразу. И произошло вклинение вот этой стразы в костный отдел уха, слухового прохода. То есть пришлось дважды давать наркоз.
Да,
только...
мучился ребенок, да.
И, ну, это, в общем-то, не очень полезно.
Да.
Да, не очень полезно.
Последствия какие-то могут быть, да?
Нет, ну, удалили профессионалы,
ну,
поэтому здесь все нормально, слава богу, было.
Хорошо. Да, надо очень внимательно с детьми следить, что говорить. И самолечением так не заниматься,
да, не
как
надо,
вы сказали.
Не надо пытаться
всё,
достать,
что,
просто
что
вы его просто не достанете.
Спасибо. Что делать при искривлении носовой перегородки? Это вот обязательная операция? Или можно с этим жить?
Ну, есть, опять-таки, несколько степеней искривления носовой перегородки. Значит, давайте начнем так. В 87-м году, когда я учился в ординатуре в Москве,
угу,
у профессора Погосова, у нас прошла диссертация «Искривление носовой перегородки и осложнение».
Угу.
То есть чаще всего искривление носовой перегородки и сочетается именно с гайморитом. Почему? Потому что нарушается вентиляция этой половины носа, в какую сторону искривлена перегородка. Значит, опять-таки, смотрим, если человек плохо дышит, и у него есть препятствие для того, чтобы не дышать, то есть именно искривлена перегородка, то, конечно, тогда оперативным путем. Вот. Опять-таки, я даже некоторым... А можно консервативно? Я даже вам не буду назначать никаких лекарств. Вот в некоторых случаях, потому что эффекта не будет, а вы только потратите свои кровные заработанные деньги. У нас сейчас в общем-то, принято делать перегородки под наркозом. То есть это, в общем-то, довольно-таки комфортно. То есть больной засыпает, просыпается уже с тампонами в носу. Вот, если кого-то это заинтересовало, можно просто подойти. Я по четвергам консультирую в поликлинике. Вот каждый четверг сейчас, вот, кроме первого четверга, я дам консультацию.
По четвергам.
Вот. Да, каждый четверг, кроме первого. Первое у нас общество в Москве. Приходите, мы решим вопросы с полипами.
То есть здесь у нас делается, да, в Раменской?
Да, делается под наркозом, это самое, с пластикой. Но опять-таки, искривление носовой перегородки и искривление наружного носа – это разные вещи. Мы даем только носовое дыхание. Наружный нос – это косметика.
Ну вот, да.
Это косметика, мы ее не трогаем, поэтому мы не лицензированы к этому делу. Второе еще про эти операции. Значит, в отделении присутствуют две палаты повышенной комфортности. Значит, в принципе, люди тоже могут, кто хочет с комфортом,
ну,
более-менее
да,
с комфортом да, полежать,
полечиться, не полежать.
Это не
надо. Да. Спасибо.
Вот, пожалуйста.
Вот оказывается, что насморки бывают разные.
Ну,
говорим насморк, да, а бывает атрофический, это когда сухость,
да?
Аллергический,
совершенно
острый, при гриппе,
острый ОРЗ, да?
Мы и с вами уже, хронический.
Мы его уже разобрали с вами частично.
А вот атрофический, когда сухость во рту, в носу появляется, да?
Атрофический, я же вам рассказывал про азену.
А, это все то же
это
самое.
Азены,
а
это...
вот давайте про аллергический тогда.
Аллергический мы тоже с вами затрагивали. Это как раз парипозная форма.
Угу.
Вот. Значит, аллергическими насморками или полинозами так называемыми, ну, занимаются в основном, конечно, аллергологи. Вот. Но когда они не справляются, в общем, тогда занимаемся мы уже.
Uh-huh.
То есть мы занимаемся оперативно. У нас есть довольно-таки широкий спектр хирургических вмешательств, таких как ультразвук, лазер, вот, оперативный, конхотомия, латеральконхопексия. Я тоже не буду утомлять наших любимых радиослушателей своими терминами, но если не помогают именно вот лекарства, которые направлены на уменьшение отечности, вот, которые назначают аллергологи, мы вмешиваемся.
Угу.
Вот.
Угу.
А аллергия может быть на что угодно.
Ну, это да.
На бытовую пыль,
да,
на пыльцу, чаще всего это вот полинозы как раз. Был больной один, у которого была аллергия на хну, которой жена красила волосы. Она перестала красить волосы, хну, и у него перестало...
Скажите, а на алкоголе может быть вот такой насморк? Ну, или чих, или как сказать?
Ну, как вам сказать? Алкоголь расширяет сосуды, в том числе и нос. Вот, поэтому раздражение, конечно, может быть. Может быть.
Но это не страшно. Меньше надо пить, уменьшить дозу.
А вот лучше вообще не пить.
Да.
Вот, это потому что вот по телевизору показывают, ведь страшные вещи творятся под действием алкоголя.
Да. Вот. Асан Анатольевич, рак, как часто встречается рак саркома носа?
Это не частое заболевание, слава богу.
Слава богу, да.
Да, но встречается, к сожалению. То есть тут... Как лучше сказать, что, допустим, человек подкравливает из носа, не периодически, перестает дышать. То есть есть своя клиника. Вот именно вот нарушение дыхания с явлениями сукровичными выделениями из носа, именно вот это вот должно обратить на себя внимание у больных. И, в принципе, это все равно это, как называется, визуальная форма рака, то есть она диагностируется глазом, и лечится она тоже, неплохо лечится.
Лечится.
Да, так же, как и опухоли гортани.
Хорошо, спасибо. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир с заведующим лор-отделением Раменской центральной районной больницы Александром Анатольевичем Сорокиным. Вот мы поговорили про заболевание носа, а теперь поговорим о горле, о глотке, да?
Ну, это одно и то же.
Одно и то же. Вот самое распространенное заболевание, ну, если так даже по алфавиту, например, вот аденоиды, аденоидные разрастания, чаще бывает у детей 3-10 лет, да, после перенесенных заболеваний. Вот лечение только хирургическое, вообще аденоиды надо удалять? Всем ли надо удалять аденоиды?
Значит, ну, немножечко я напомню анатомию глотки.
Угу.
Извините. Есть так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова. То есть в это лимфоэпителиальное кольцо входят глоточные миндалины или гланды, как мы их называем, носоглоточные миндалины, которые являются трубные миндалины, которые окружают Евстахиевы трубы, и миндалины корня языка. Все, весь полностью
вот
круг,
вот круг,
который защищает организм от проникновения чужеродной инфекции извне. То есть дыхание через глотание и прочее.
Ну, да.
Вот. Аденоиды. Значит, аденоидная вегетация или аденоидное разрастание есть у всех. Даже у нас с вами.
Угу.
Вот.
Но мне не удаляли. Вам не удаляли?
Не удаляли. Есть у всех. То есть это анатомическое образование. Это миндалина.
Угу.
Третья миндалина. Вот, носоглоточная, которая защищает, именно защищает, чтобы в легкие не попал, ну, грязный воздух, так называемый.
Ну да, микробы.
Микробы там, да, вот. Удалять. Удалять или не удалять? Значит, ребенок, допустим, храпит ночью, плохо спит, вскакивает, часто болеет, ОРЗ, часто у него отиты. Если 3 отита в год, это много. Если 10 ОРЗ, это нормально. Вот. То есть ребенок должен болеть. Вот. Именно частота отитов, частота именно отитов, мы тогда рекомендуем именно удаление миндалин. А консервативное лечение, в принципе, сейчас есть довольно-таки неплохие лекарственные препараты, ну, такие как интраназальные кортикостероиды, тоже не буду их перечислять, потому что это реклама, это как сейчас не принято. Вот именно интраназальные кортикостероиды, вот, которые не обладают именно действием соматическим, а вот довольно-таки прилично убирают воспаление этой миндалины, именно снижают ее отек, и улучшается качество жизни ребенка чаще всего. Вот кому я назначал вот это лечение, то есть там курсовое лечение, в течение 2-3 месяцев, ну, никто практически не возвратился для операции.
Госпитализируют или делают это в
операцию?
Не надо госпитализировать,
наверное,
да?
Нет, конечно, надо.
Надо, да?
Надо, обязательно. Если раньше делали все это в поликлиниках.
Ну, вот делали раньше в поликлиниках, я знаю,
ели мороженое, то сейчас для того, чтобы избежать осложнений, делается все это в стационаре. Но, опять-таки, в стационаре мы не лицензированы на удаление миндалин под наркозом, к сожалению. И нет у нас аппаратуры. Поэтому, к сожалению, мы делаем по старинке, как это не прискорбно, но... под местной анестезией. Значит, еще вопрос. Я уж раз затронули такой больной вопрос.
Да.
Если мы, допустим, я посмотрел специально перед нашим эфиром, в 2007 году у нас было порядка, не порядка, а 342 операции на глотке и на миндалинах, на аденоидах, то в этом году 21 за полгода всего. 21 и 342.
А почему так уменьшилось?
Потому что люди едут в медцентры удалять под наркозом.
Понятно.
Вот.
Понятно.
Только из-за этого.
Понятно.
Да, кое-где даже в Раменском сейчас уже удаляют под наркозом.
То есть медцентр.
Да, в медцентр. К сожалению.
У ангин много разновидностей, целых 6. Я вот тоже в справочнике узнала.
Да.
Ну вот знакомая по названию и частоте заболеваний ангина фолликулярная, да?
Это,
вообще, чем опасна ангина, да?
Фолликулярная,
и как эту болезнь предотвратить? Ларингит.
Ларингит, да, это вот, гортань.
Это гортань, это другое.
Это немножко другое.
Ну давайте про ангины тогда поговорим.
Давайте про ангины. Ангина – это воспаление глоточной миндалины, которая, или гланд, как мы называем, или глоточной миндалины, небной миндалины. Вот. Бывает воспаление, опять-таки, как вы уже сказали, фолликулярное, лакунарное, гнойно-некротическое, катаральное, вирусное, вот, ангина Винсана, это некротические состояния. Вот. Значит, мы лечим, в основном мы в отделении лечим осложнение этих ангин. Любой ангины, катаральный, фолликулярный, лакунарный, любой ангины. Вот, такие как паратонзиллит, то есть воспаление паратонзиллярной клетчатки, паратонзиллярный абсцесс, гнойное воспаление паратонзиллярной клетчатки, парафарингеальной клетчатки, тоже как осложнение ангины. Вот, это мы лечим. То есть вскрываем и рекомендуем больным после, так как это уже признак декомпенсации тонзиллита, показано удаление миндалин. Тоже под местной анестезией.
Ну, как себя уберечь, чтобы не заболеть ангиной? Ну, вот у нас сейчас лето, конечно, не такое жаркое, даже вообще осень.
Лето не жаркое, как раз.
А так вот жарко, погоду, да, холодной воды попить.
В жаркое лето как раз у нас увеличивается количество гнойных осложнений. К сожалению, люди бесконтрольно пьют холодную воду, а местное переохлаждение именно глотки, возникают вот эти ангины. Вот у кого-то проходит это бесследно, одним полосканием, другим сосалочками, ингалиптом там и прочими. Вот. А у некоторых именно возникают вот эти вот грозные осложнения.
Ну вот пополоскать-то чем посоветуете? Вот так в начальной стадии горло начинает болеть?
Ну, этими Ротакан, ангалипт, угу. Вот эти наши препараты.
Ну, травы какие-то, да?
Ну, вот ротакан, там, ага, это, да. Там ромашка, календула, да, там, да, да, там да, состав да. Хороший, мне нравится, допустим. Угу. Вот. Ну, шалфей противовоспалительный, ромашка та же, там даже ее пить можно. Вот. И...
Вот ларингит – это воспаление гортани, да?
Да.
Вот вы сказали. Бывают даже потери голоса.
Это один из признаков
да?
ларингита.
Вот от чего может голос вот так?
Ну, распространение.
А вот алкоголь, курение значение не имеет?
А как
ну, конечно,
же?
Имеет.
А как же? Ну, конечно, имеет. Ну,
у курящих, да, и голос
люди
такой грубоватый.
Не курите, не курите. Ведь это же приводит... У нас вот сейчас увеличилось количество раков гортани у женщин. Вот, у молодых женщин отправляем их
да.
Вот, в Балашиху, говорю, помощи.
От курения, вы думаете, да, больше? Почему женщин-то?
Вот,
раньше у мужчин, вот
раньше,
старше 40 лет у мужчин рак горла был,
да. Глотка, гортань,
а
да.
Сейчас женщины.
А сейчас и женщины тоже, в общем, присоединились. Вот недавно женщина молодая, не буду говорить уж фамилию.
Да, ну нам ни, и не надо, чему, да.
Да, вам и не надо.
Да.
Вот, тоже разрушение всего надгортанника, то есть опухоль уже запущенная, вот, тоже докурилась, тоже прям жалко. Вот. Так что не курите, не курите, вот, потому что это одно из провоцирующих причин именно развития рака гортани. Вот, и если рак гортани, вот, куришь, куришь, значит, куришь, это самое. Вот. То есть, ну,
понятно.
99%.
99%.
Вот, именно курящие.
Ну да. Бывают в опухоли гортани доброкачественные, полипы.
Подождите, я немножко расскажу, расскажу еще про...
Пожалуйста, я не буду торопить.
Значит,
да.
Уважаемые раменчане,
угу.
Значит, не лечите осиплость голоса медом, молоком. Не надо, обратитесь к врачу, потому что чаще всего вот первая стадия, вот одна из стадий, это именно потеря голоса. Вот. То есть человек осип, начинает ему советовать люди.
А
ты
это,
попей,
а
этого, может, попей этого, попей этого, попей этого.
А это может быть более серьезное.
А это может
что-то.
Быть серьезно.
Понятно.
Обратитесь, потеря голоса, обращайтесь к лор-врачу обязательно. Нужно посмотреть гортань. Да.
Чтобы, если что, все-таки на ранних стадиях
да,
распознать.
А все это опять-таки относится к визуальным формам рака.
То есть его видно,
оно...
да? Его видно.
Видно, конечно.
Его видно.
Вот. И оно все прекрасно лечится.
Да.
Прекрасно лечится. И у нас есть такие наблюдения, и не одно. Вот. Поэтому говорю, обращайтесь, обращайтесь к лор-врачу, ищите его, это самое, не знаю, в медцентрах, потому что сейчас дефицит лор-врачей там, ну, у нас там в отделении тоже, но обращайтесь. Вот если просто очень обидно, когда человек 45 лет,
да.
45 лет умирает именно от рака гортани.
Ну, вот не знаю, может быть, несколько слов, вот полипы... Папилломы, да?
Ну, папилломы.
Кисты, вот опухоли гортани, доброкачественные.
Это доброкачественные опухоли гортани, ну, или певческие узелки, или папилломы, фибромы, гемангиомы. Это все относится к доброкачественным опухолям. В общем, тут какая ситуация? Человек осип, его посмотрели, и можно, так сказать, наблюдать стали. Вот. Или просто надо это сам. Папилломы является предраковым заболеванием, поэтому показано удаление. Вот, в гортани ничего не должно быть лишнего. Вот. Поэтому осиплость голоса, обращайтесь.
Спасибо большое, Александр Анатольевич. У нас время остается, но мы теперь будем говорить о болезни уха. Вот наше ухо состоит из среднего, да, внутреннего и внешнего отделов.
Нарочно.
Да, заболевания уха, горла, носа, гортани могут быть связаны между собой, да?
Ну,
сейчас так и бывает. И болезнь носа может дать осложнение на ухо. Ринит, да? И
да,
отит
да,
тут
да,
же
да.
рядышком.
Я же вам вот,
да.
уже упоминал трубную миндаль, она так называемая. Она открывает, она прикрывает Евстахиеву трубу, которая сообщается со средним
да.
ухом.
Вот воспаление среднего уха острое, хроническое, гнойное бывает, отит. Вот об этом заболевании, о таком.
Так, средний отит.
Да.
Значит, любое воспаление барабанной перепонки
–
это уже средний отит.
Угу.
Какой он средний отит? Катаральный, чаще всего. ОРЗ, катаральный отит, боли в ухе, два раза закапал спиртовые капли, боли прошли, человек забыл, что он болеет. Гнойное воспаление, закупорка Евстахиевой трубы, гнойное воспаление, перфорация слухового в барабанной перепонке, хроническая дырка, так называемая перфорация перепонки, то есть это уже мезотимпанит, эпотимпанит, гипотимпанит, это уже, ну, довольно-таки страдания, короче, это уже. То есть это уже стойкая потеря слуха на это ухо. И любое ОРЗ, любое попадание воды там или что-то в ухо – это обострение. То есть за ухом надо тоже следить.
А вот неврит слухового нерва, вот тоже это последствия инфекционных болезней, да? Тугоухость появляется, шум в ушах.
Ну, немножечко не так. Значит, тут какая ситуация? Значит, внутреннее ухо кровоснабжается только из одной артерии, позвоночной артерии. Вот, никаких больше других источников кровоснабжения внутреннего уха нет. Только одна позвоночная артерия. Она ни с чем не анастомозирует. То есть, если у человека есть шейный остеохондроз, нарушение питания внутреннего уха присутствует по-любому. То есть, опять-таки, в возрастной категории свыше 50 лет, 55 лет, нужно уже принимать сосудистые препараты, чтобы уберечь себя именно от глухоты. Вот. То есть, сосудики расширяются, кровоснабжение улучшается внутреннего уха. Значит, чаще всего, кохлеоневрит, именно я уже сказал, происходит из-за нарушения питания, но есть еще ряд причин. Это травматический. Это вот при переломах пирамид, это, не дай бог, ну, вот при автодорожных, прочих. Вот. Токсический. Это разные нейротоксические яды. Вот. И вирус. То есть вирус – это такой нехороший.
А вот отосклероз.
Это немножко другое.
А вот при этом заболевании, правда, что больные лучше слышат, когда в шумной обстановке находятся?
Нет, они
неправильно?
Не слышат тоже ничего, они слышат тоже плохо, но они слышат через кость хорошо. То есть это свои пробы есть, наши отоларингологические.
Через кость?
Через кость, да. То есть, допустим, есть костный наушник, есть воздушный наушник. Вот. Через костный наушник они слышат лучше. И именно это признак отосклероза. То есть есть разрыв между воздушной проводимостью и костной проводимостью. Вот. И это лечится оперативным путем в институтах, в том числе и в наших маньяках. Именно отосклероза. То есть там причин может быть много. То есть просто банальная тугоподвижность косточек, запаянность подножной, подножной пластинки стремени, нарушение.
Это не надо.
Это сложно.
А вот гнойный менингит.
Ой, вы какие у вас страшные.
Страшные
заболевания.
Но это вот что, это воспаление среднего или внутреннего уха, да?
Нет.
И придаточных нет?
Нет.
Нет?
Значит, менингит – это осложнение, внутричерепное осложнение или отита, или про ухо говорим сейчас.
Про ухо.
Вот. Осложнение, внутричерепное осложнение отита. Какого отита? Острого отита. Чаще всего в детском возрасте острого отита и хронического отита у взрослых. То есть гной течет, разрушается кость, разрушается твердая мозговая оболочка – и гной спокойно уходит.
Ну, это тоже не часто встречается, да?
Это встречается.
Сейчас, да?
К сожалению, встречается.
Встречается. Сложные позывания. Вот повреждения барабанной перепонки могут быть в результате чистки ушей твердыми предметами и неумелых попыток удаления инородных тел, что мы об этом говорили. Вот ваши советы. Вот, например, попала вода, да, в ухо, ну, при мытье там головы или что-то, образовалась пробка. Что делать? И еще знаете, о чем поговорим? Вот насколько вредны наушники? Наша молодежь очень без них жить не может.
Вы знаете, вы прям затронули болезненную тему.
Вот давайте об этом поговорим.
Значит, идешь по улице навстречу, или тебя обгоняет молодой человек. У него в ушах наушники, или как я их называю, дебильники.
Вот. Правильно.
Вот. И я слышу, я на расстоянии слышу, что у него...
Что он там слушает,
что
да?
он там слушает. Но это же какую громкость надо иметь, ведь это... Так он сажает уши. То есть, ну, очки одел, ты уже читать не можешь без очков. Это уши воткнул, значит, это уже явное снижение порога восприятия слухового нерва. То есть он гробит себе да. уши. Ну, надо как-то... Недаром вот сейчас в хороших этих самых, как их называют, плеерах там, есть ограничение, ограничитель. Именно громкости, именно который подается на вот эти наушники. Вот. И много довольно-таки из военкомата поступают именно со снижением слуха. А они уже идут не в нормальные войска, а идут уже по пятой степени ограничения.
А слух восстановить невозможно практически, да, вот так, если вот тут потерян?
Ну, опять-таки, тут какая у нас градация? Значит, если начать острая потеря слуха, если начинать лечить в первые 7 дней, эффект прогнозируемый.
Так.
Если в первый месяц, 5 недель так называемый, эффект сомнительный. Если далее, эффект поддерживающий. То есть самое главное лечение направлено на то, чтобы не потерять то, что мы имеем. Поэтому сейчас наши бабушки любимые, которые становятся в очередь к нам на лечение, их сейчас довольно-таки много, порядка 300-400 в год проходит у нас именно вот с этими заболеваниями, с потерей слуха. И они довольно-таки регулярно все это принимают и очень ждут, когда у них пройдет полгода, чтобы снова госпитализироваться к нам.
Ну вот про пробку все-таки давайте тоже вот в ушах. Это серная пробка, так называемая.
А, серная пробка, ну...
Вот сейчас... самим-то нельзя ее, наверное, удалить? Или есть какие-то лекарства, чтобы есть закапать,
лекарства,
например?
Конечно, есть лекарства разжижающие.
У меня в том году не получилось ничего, никакими лекарствами. Все-таки я пошла к лору.
Ну, к лору пошли, значит, она
и мне там
была.
За 5 минут все это удалили, да.
Была. А так, в общем, детишкам есть анауретта, так называемый, есть ремовакс, они на основе
глицерина. Размягчают, да?
Размягчают на основе глицерина. То есть закапали, полежали, вытерли 3-4 раза в день, и в течение недели пробка уходит. Вот. Но самой совать в уши всякие железяки, я думаю, не стоит самим. То есть не надо. Это вы раздражаете или царапаете слуховой проход, возникает воспаление. Возникают диффузные воспаления, то есть, которые иногда даже могут закончиться средним отитом. А если вы далеко просунете, то и перфорация может перепонки быть. Вот не далее, как вот когда... Вот в нейрохирургии женщины тоже у нас в больнице. Вот. Спинная перфорация, барабанные перепонки. Вот чистила ухо ватной палочкой.
И все-таки как-то...
Ну, как-то... кто-то ударил, то ли у нее голова закружилась, то ли
что.
Понятно,
что-то. В общем, надо быть очень-очень
осторожным. Очень внимательно. Не надо далеко совать эти палочки в уши, тем более это ватные палочки, а не ушные палочки они называются. Угу. Это ватные палочки.
А есть ушные специальные? Вот, или что?
Видимо, есть. Но то, что вот продается, это ватные палочки.
Ну, это ватные,
ватные,
да.
Палочки.
Ну, конечно,
то
мы ими уши.
Вот снаружи слуховой проход протерли, и все нормально. Угу. Вот, не надо туда.
А нет каких-то специальных капель, чтобы вот, ну, ушки прочистить?
Я же вам говорил, анауретты.
А, вот то, что вы сказали.
Ремовакс.
Я поняла, что это при пробках, при серных. А если пробки нет, а
на
просто
основе
вот...
глицерина, почему?
А просто, то есть
они
просто...
не повреждены.
То есть просто конечно. Вот для профилактики прочищать.
Совершенно верно.
Все, теперь я поняла. Да. Видите, как я, значит, не очень вас... Александр Анатольевич, спасибо вам большое. Несколько слов, у нас есть время. Вот о своем отделении расскажите. Ну, кто у вас там работает? Назовите ваших, может быть, вот так, ветеранов.
Хорошо.
Приходит ли молодежь?
Молодежь,
ну, немножечко, да.
Молодежь,
все-таки вы
молодежь приходит.
Сколько лет? 33 года вы.
Приходит и уходит. Вот. А мы
остаетесь
с Николаем Анатольевичем остаемся.
Это кто Николай Анатольевич?
Это Николай Анатольевич Мустафа. Работает уже больше 25 лет у нас в отделении. Вот, он немножко постарше меня даже. Вот, то есть он приехал из Новосилия, работал он в Речицах вначале, потом окончил ординатуру, и после окончания ординатуры работает у нас в отделении. Еще вот нам из молодых пришел Фомин. Это династия, так называемая,
ну, да,
наша,
да,
раменская, наша, знаменитая. Вот. Михаил Васильевич, его дед.
Дед.
Вот, тоже совершенно совсем недавно ушел из нашей больницы. Вот. Очень теплые чувства о нем.
Да.
Ну, потому что я говорю, я из хирургов сам, ну, я был его, можно сказать, учителем. Он у меня был. Вот. Значит, Фомин Константин Сергеевич – это Фомина старшего сына, сын.
Угу, сын.
Вот, внук.
Ну, внук, внук. Михаил Васильевич внук.
Да. Угу. В общем, парень на расхват. Вот. Совмещает на шоферской комиссии, в городской поликлинике, в детской больнице, в инфекции. На все время хватает. Бегает, как мы в свое время.
Тоже. Но вот у вас комплект специалистов или все-таки нехватка?
У нас комплект. В отделении комплект.
В отделении комплект.
А в поликлиниках, конечно, это катастрофа. И она уже давно. РПЗ пустой, РПКБ совместитель.
И в детской, да,
в городской поликлинике полтора человека вместо трех, в детской поликлинике вместо трех одна и так далее. Ну, я не буду о больном, потому что это очень прискорбно слышать, потому что больные обращаются сразу в отделение, а я им не могу оказать помощь. Я посмотреть, но опять-таки я их не могу наблюдать.
Ну, конечно.
Понимаете? Вот,
у вас
я не
там
могу,
свои больные.
Не могу устроить прием, так сказать, это самое, назначить снова на повторный осмотр, потому что у нас, к сожалению, своя работа, ее много.
Ну вот из поселений, из наших сельских поселений, поселковых, к вам едут, да?
Едут.
Как к главному нашему лору.
Едут.
Напомните, пожалуйста, когда вы еще принимаете?
Я принимаю каждый четверг с часу дня.
Кроме первого.
Кроме первого четверга, да.
С 13 часов.
Да.
А кабинет у вас какой-то?
Желательно по направлению от своего лор-врача или терапевта.
Угу. Хотя бы от терапевта.
Хотя бы от терапевта, потому что сейчас...
Мы будем заканчивать наш прямой эфир.
Да вы что, так быстро?
Да, я вас очень благодарю, что вы к нам пришли, у вас сегодня операции были, и приемы,
да.
Вы вот, в общем-то, спасибо огромное.
Пожалуйста.
Приходите к нам еще.
Вы тоже не болейте.
Да.
И вы, дорогие раменчане, старайтесь
ваши
не болеть.
Ваши советы прям последние. Как, чтобы
вот
было ухо, горло и нос на здоровье.
В жару не пейте большими глотками холодную воду.
А мороженое?
Берегите.
Мороженое.
Мороженое, когда глотает, оно уже становится температурой тела. Вот. Оно же тает во рту.
Тает.
Вот, поэтому. Вот. И берегите уши.
Все-таки зимой вот ходят сейчас у нас раздетые, да, без головного убора совсем.
Ну, в общем,
тоже да. Не есть хорошо, наверное, да?
Ну, ясно дело. Конечно. Вот. Для каждого сезона есть своя одежда.
Одежда, конечно.
И поэтому мы должны все-таки ей следовать. Вот если летом нужно ходить без шапки, мы ходим без шапки. Если зимой нужно ходить в шапке, мы ходим в шапке. Как-то в «Капитанской дочке»-то начало «Береги здоровье, честь». Шинель снова, а мы скажем «О здоровье с молоду».
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Спасибо за эфир.
До
Спасибо,
свидания.
Уважаемые радиослушатели. До свидания.
До свидания.